Сегодняшняя тема, я ее написал вот на доске, это кто опоздает, чтоб прочитал. Вот. Пятый род духовного бесплодия. Вот так. Такая страшная тема, интригующая тем, что именно пятый род, потому что значит еще четыре есть. У нас, понимаете, это как вот... Духовность – это что-то такое, когда белые приходят там в какую-то Нигерию, и все негры у них на одно лицо, да? И так у нас вот от материальных у нас этих вещей, так вот мы вот такие вот на разных полочках, мы все их четко отличаем. А духовность – что-то вот одно такое. Вот духовное. Вот три гуны материальные, а ниргуна там одна. Да там еще больше всяких вот это дифференциаций есть. Еще больше. Так что духовность, как это, восток – дело тонкое, да? Духовность – дело такое, знаете, еще похлеще будет, чем материального. И поэтому вот их пять. Вот. Бесплодие. Бесплодие – знакомое слово. Есть мужское бесплодие, есть женское бесплодие. Бесплодие. Но это не только вот в таком плане, что детей рожать не можешь, а и в таком плане я вот бесплодно пнусь, не могу там в какой-то универ пустить. Поступить, да. Или что-то делаю, а вот нету плода. Или сделал плод, он никому не нужен, все равно то же самое, да. Или дерево сделало, а плоды такие, ну, посмотрели на них, раз бульдозером сгорнули и вообще вырубили это дерево. Бесплодное. И у нас бывает жизнь бесплодная, то есть дела, ну, нету плода. Или он не востребован, это одно и то же, потому что мы можем делать вид, что плод есть, а кому он нужен? И вот, значит, пятый род духовного бесплодия. Духовное бесплодие определяется твоей нефункциональностью. Ты можешь двигаться. Вот. Что именно ты делаешь в мире? Что изменится в мире, если тебя уберут? Что-то изменится. Да? Вот воробьев китайцы убрали, что-то изменилось. Вот. А вот говорят, что если человека убрать, ну, я не знаю, кто-то там посчитал, экономисты, людей убрать, и природа восстановится, все будет хорошо. То есть ничего, никакой экологической катастрофы не произойдет. Человек сам экологическая катастрофа, да? Вот. В общем, кто-то заметит, если там тебя не будет. Я же говорю не за всех людей, а просто каждый должен задуматься, что он... Вот. А вот почему? Потому что мы забываем о том, что мы не сами по себе, хотя мы личности. Но мы как бы члены общества. Вот у меня вот есть разные члены, руки, ноги там. Вот, и если один член как-то заболеет, он же какую-то функцию должен выполнять. Все напрягутся. А представьте, этот член, то вот палец там что-то вот начнет, что-то вот не то делать, то, что ему положено. Ладно, бы съел спокойно, да, болел. И поэтому... забегая вперед, написано, что жизнь – это подвиг вообще-то. Одни говорят, жизнь – это приключение, жизнь – это обучение. Я скажу, жизнь – это подвиг, потому что не склонен к подвигу, значит, тебе вообще про Бога говорить нельзя, потому что не склонен к подвигу, потому что жить тебе еще рано. Сиди, не отсвечивай, спокойно занимайся, смотри там свои мультики, ты болен. С тобой произойдет что-то такое, какой-то Армагеддон, он тебя научит. Читать шастры тебе, дорогой, рановато. Не мечите бисер перед свиньями, или там ни в коем случае там непреданным не рассказывайте Бхагавадгиту. Да? Одни вот эти непреданные, так сказать, то есть склонны к подвигу, склонны к комфорту. Люди начинают читать священное писание, что из них выходит? Они начинают действовать не в том направлении, потому что они, ну, сначала надо поменять вектор, а потом тебе расскажут, куда идти. А так они вроде знают, куда идти, но они идут в противоположное направление. И разрушенные судьбы, потом там GBC виноваты, или кто-то, или что-то. Идея понятна, да? Идея понятна. Поэтому палец болеет, в гипс его, пожалуйста. И пускай там потихонечку лечится, принимает заботу от окружающих. Но если он начнет там что-то делать не туда, извините, да, его что-то рубят просто, да, отрубают, если он начинает заражать все окружающее. Итак, посмотрим. В общем, все, что есть в духовном мире, и есть в материальном. Или наоборот, все, что есть в материальном, в духовном есть обязательно. Только там все этого больше. И поэтому, как определить? То, что вверху, то и внизу. Такой есть закон. Шестой аркан Тара. Такой железный закон Гермеса Трисмегиста. Называется изумрудная скрижаль. Что вверху, то и внизу. И когда я посмотрел, какое бесплодие, реально бесплодие, вот у мужчин бесплодие, у женщин бесплодие, посмотрел, какие причины бесплодия, один в один в духовной части нашего бытия, то же самое. То же самое, аналогия настолько жесткая, что я просто поразился. Я не буду, ну ладно, немножко прочитаю. Что, ну, энциклопедия. Бесплодие – это потеря растениями и животными способности размножаться половым путем. Половым путем. То есть, хочешь иметь плод, ну, у тебя должен быть партнер. По делу, почему-то, сам по себе ты такой, ну, кто-то скажет, у меня Бог партнер. Ну, про это я уже говорил, про эту вот эту фикцию, потому что я вот только с Богом. Если у тебя тут никого нету, то и Бога нет, потому что Бог никогда не появляется в одиночке, да. Вот Кришна пришел, с ним там целый там отряд его поддержки пришел, да. Бог приходит, он не один. И когда Бог в тебе что-то, вокруг тебя какие-то соратники. Если ты один такой, то, извини, ты бесплоден. Почему? Потому что ты один. Вот. Ты никому не нужен, тебе никого, никто не нужен. Бесплодие у женщин. Я просто прочитаю, я даже не буду в аналогии вдаваться. Симптомы, основные причины, признаки. То есть вот эти вещи, которые я так открыл, думаю, бесплодие. И там, это говорит о том, что, ну, актуальная тема, да? Женское бесплодие – это неспособность зрелого женского организма. Зрелого. Как забеременеть, так и родить. То есть потеря способности. Смотрите, кто-то не может забеременеть никак. Вот никак, никакой идеи, что ему делать, не пойму. Не могу забеременеть, да? Вот не могу. Вот. Вот. Ему, а может тебе это, дорогой, может это, а что-то вот не греет. Не может забеременеть, бесплоден. И мы будем посмотреть, почему он бесплоден. А кто-то забеременел, родить не может, да? Иногда так родит, что помрет. Знаем, да? Вот женщина может... То есть потеря, может не выносить, может выкидыш, да, вот все то же самое о нашей жизни, о наших делах абсолютно. То есть потеря способности размножаться половым путем, однако возникает далеко не всегда по причине изменений, связанных с половыми органами женщины, но и с работой других. То есть не обязательно мы говорим, вот у меня тут все в порядке в деле, а ты там как-то там не поскандалил, на папу-маму не обиделся. То есть не всегда вот тут у меня все в порядке, да, все инструменты могу делать. Но там ты на кого-то обиделся, где-то там-то накосячил, все, у тебя это дело не пойдет. Не всегда бесплодие возникает по причине вот непосредственно с половыми органами, с другими органами. То есть тут, оказывается, и селезенка, и все-все-все вещи принимают в этом участие. Почему? Потому что, если мы возьмем такое интересное произведение, как «Кибалион», то там есть семь принципов герметизма. И половой признак считается высшим. Высшим. А у нас его сразу... У нас такой... У нас гомо-духовная культура. Вот такой сейчас пропагандируется. И, конечно, не будет никакого плодия, да, духовного. Бесплодия. Так, суррогатное материнство... Ну, мы понимаем, что это неправильно, да, неправильно это, неправильно, должно быть твое. То есть ты вот мне сделай половину, ты должен от начала до конца. Женское бесплодие более многогранно, чем мужское. То есть женщин, у женщин больше, ну, когда мы говорим сейчас вот о бхакти, да, о бхакти, вот об этой любви, и у женщин там причин много. Это я к тому, чтобы мужчины сильно не задирали нос. Вот, то есть у ней там мужское бесплодие, причины и симптомы бесплодия мужчин, факторы, влияющие на мужское бесплодие, основные причины появления заболевания. Но, хоть у женского бесплодия более многогранно, я просто хочу сказать, что я сейчас буду говорить не о мужчинах и женщинах, а, ну, как о человеке. О человеке, чтобы никто там не расслабился, женщина расслабилась или мужчина, вот это они виноваты там. Статистика. 40% бесплодных пар не могут зачать ребенка из-за проблем, связанных с мужским здоровьем. 40% из-за проблем женщин. И 20% это комбинированные. То есть где-то оно 50-50 так и получается. То есть никто в этом вопросе... Вот. А вот хорошая вещь. Врачи уверены. Врачи уверены. Диагноз бесплодия не является окончательным. Ситуация может измениться. Главное – выявить причину. Сегодня мы этим займемся. И начать бороться именно с ней. Основные причины бесплодия именно с ней. Да, как в анекдоте. А что ты тут ищешь? Там потерял 5 копеек. А тут светлее. А где там потерял? Да? Вот нам очень, где светло, где легче. Да? Выявить причину. Это больная тема. Больная тема. Это то, что где именно я не хочу ковыряться. Основные причины. Воспалительные заболевания, генетические патологии. Вот. Ну, можно проводить такие аналогии, такие блистательные. Но если все сосредоточить, это очень просто. Мотивация. Мотивация. У меня были такие бесплодные, тут были бесплодные пары, потом они стали не бесплодные. А одни лечились, потом выясняется, что муж просто не хочет иметь детей. Ну и Бог это устраивает. Просто не хочет иметь. Или, знаете, не готов, потому что и иметь детей, это значит уже быть учителем. А ты сам учиться не хочешь. Кстати, учитель теряет квалификацию у учителя, если он перестает быть учеником. Учиться надо постоянно. Потому что если ты перестаешь учиться, ты начинаешь деградировать. То, что не идет вверх, идет вниз. Вот. И ты передашь любому ученику, прежде всего, вектор вниз. Вот на вот это расслабленное вот это состояние, а не вот эти знания. Вектор главное. Итак, главная причина – нет любви, поэтому разрешения свыше-то и нету. И в делах все, что сделаешь, все пропадет. Вожделение бесплодно. И в прошлой лекции, прошлой и позапрошлой, я говорил о… Сейчас время сева, потому что есть зима, весна, лето, и весна – это то, что когда принимается решение. И принять решение и сидеть, это значит, надо что-то делать. Время сева. Весной надо сеять. И сейчас весна. Почему? Почему сейчас весна? Почему сейчас не зима? Да, будут еще морозы, но сейчас в политически или в жизни человечества, в истории человечества, сейчас весна, потому что идут бурные изменения. Зимой бурные изменения не идут. Зимой бурные изменения не идут, они идут весной. Вот. И сейчас сеять. Если кто сейчас не сеет, он прожирает свой там семенной фонд. Просто прожирает. Вот. И сеять. Хорошо ли сеять? Самое приятное, не побоюсь этого слова, в сеянии детей – это оргазм. Так вот, бхакти должно быть с оргазмом. Настоящее бхакти, оно таково. Это не такое, я вот там весь предался и потом… То есть это самое такое приятное, если ты это делаешь с Богом. И ты при этом максимально напрягаешься. В сексе ты что, разве не максимально напрягаешься? Да, максимально напрягаешься в это время. Но ты разве чувствуешь что-то такое, что вот оно как-то само, да? Вот такое бхакти должно быть. Если оно не такое, если ты себя стимулируешь вот так вот изо всех сил, значит ты без Бога действуешь, это извини, не бхакти. Не бхакти. Итак, сеять и собирать плоды это прекрасно. Это прекрасно, это должно быть. А то, если ты так тяжело посеял, и плоды будут соответственно, то есть они безбожные плоды. И фактически их будут уничтожать, это равносильно безбожие. Потому что многие говорят, вот это сеять, вот сейчас вот сеять, ничего нету, хочется прожрать свое, да, это называется вожделение. Просто вот так вот, просто вот так вот, получить удовольствие. Вот. Но сеять большее наслаждение, чем поедать. Вот с этой аналогией мы хотя бы должны. Итак, 5 родов духовного бесплодия. Каждый может, мне тут замечание всегда делают Вайшнава Прана, ты вот где-то там выцарапал, а где ссылочка? Просто берете в интернете и наберете 5 родов духовного бесплодия. Это все это выскочит. И вот то, что я сейчас читаю, можете ознакомиться. Вообще, оно правильно называется бесплодие и узы. Есть бесплодие и узы, которые держат это бесплодие. И вот эти узы, если убрать, все будет хорошо. Будет прекрасная жизнь, будут плоды, будет твоя радость, будет все вот это. Пункт пятый. Начну с пункта пятого, потом скажу почему. Это говорит один такой монах, пришел такой святой, и монахом говорит: «О, братья, когда монах сомневается в общине, не уверен в ней, не имеет доверия к ней, не верит в нее». Община – это... А что такое община? Община – это какие-то... Это не какие-то левые люди на остановке. Это монах и община. Ты член этой общины. То есть какие-то твои друзья и родственники. И если ты в них сомневаешься, говорится, что будет. То есть ты не можешь сам по себе быть. Что будет? Тогда дух его не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу. К ревности, устойчивости, борьбе и подвигу. Чей же дух не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу, тот не исцелен от третьего рода духовного бесплодия. То есть, если ты не доверяешь, не веришь вот этим вот, сомневаешься, что у них на уме, то есть они тебя не любят, ты их тоже, то твой дух, понимаете где? И сам по себе-то там воспевать просад, хоть обожрись этого просада, не поможет, потому что община, ну какая-то у тебя должна быть община. Она состоит из трех человек, из двух человек, как угодно, но ты не сам должен быть. Если у тебя этого нет, все. Духовные вилы. Вот. Еще раз повторю. О, братья, когда монах сомневается в общине, не уверен в ней, кинут, не имеет доверия, не верит в нее, его дух не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу. Чей же дух не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу, тот не исцелен от третьего рода бесплодия. Далее. И потом, о, братья, когда монах сомневается в личном совершенстве, следующий пункт от в них, а теперь, а вот как насчет я? В личном совершенстве не уверен в нем, в себе, что я совершенен, что я не инвалид, что я могу. Не уверен в нем, не имеет к нему доверия, к своему совершенству. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, помните, да? Вот Прабхупада говорил, будьте как я. То есть вот есть в сектах там уничтожается, ой, мы типа солома там и травка там придорожная, а вот давайте молиться. Вот, такие же должны быть. Итак. О, братья, когда монах сомневается в личном совершенстве. А, мы же не совершенцы, мы же грешные, да? Это религиозная вот эта вот, этот вот, пурга. Вот. Не уверен в нем, не имеет доверия, не верит в него, тогда его дух не склонен. И к чему же он не склонен? Да к тому же самому. К ревности, устойчивости, борьбе и подвигу. А чей дух не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу, тот не исцелен от четвертого духа бесплодия. Это было третье, да? Вот, окружающее. А теперь я в себя тоже должен верить. Потом, у братья, если монах имеет злобу на братьев, злобу на братьев, недовольство восстановлен против них, и его дух... И сказка про белого бычка. Не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу. Кто же не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу, тот не исцелен от пятого рода духовного бесплодия. И у нас название какое? Пятый род духовного бесплодия. А знаете почему? Потому что вот я в них уверен. И когда я в них уверен, я возрастаю как личность. И вот я возрос как личность и начинаю заявлять о себе. Вот пока я не заявлял о себе, пока я не был личности, ну ладно, я такой, меня там пнули, ну и ладно. Но когда я уже понял, вот тут я и начинаю качать права. И что у меня возникает в этой там общине, да? Община такое, слово оно такое общее. Злоба на братьев может получиться у меня. Вот. Когда я что-то из себя представляю, ростом вышел, что-то соображать начинаю, что-то знаю, что они не знают. И у меня уже начинаются вот эти злобы на братьев. Вообще это называется, то, что я читаю, палийский канон. Палийский канон. Вот. Склонен к подвигу. Смотрите, все завершается, что я склонен к подвигу. Подвигу. То есть, удовольствие от сеяния, от этих плодов, а без подвига, ну никак, это подвиг, это необычное дело. Жизнь это необычное дело получается. Это не просто естественное состояние, попадаешь там в атмосферу, дарующее могущество, там, да, это провожделение. Ничего не делаешь, вот тебя кинули, там, вот ты там плаваешь, потому что просада объелся, значит, ты Хари Кришна повторил. Нет. Нет, нет, нет. Сини Бхагавадгита пропагандирует вожделение. Она не пропагандирует любовь. И там не зря любовь повычеркивали-то. Не зря. Итак, склонен к подвигу. Что это такое? Подвигу. Слово подвиг. Двиг. Это значит, я двигаюсь, не сижу на месте, и я что-то еще и двигаю. Что такое подвиг? Что такое подвиг? Подвиг – это доблестное, важное для многих людей действие, не для себя самого, не самосовершенствование какое-то. Это важное для многих людей. Это героический поступок, причем совершенный в трудных условиях. Не то, что мне это, знаете, как я не помню, какой-то фильм был, там такой шеф-повар такой толстый шеф-повар такой красивый. А, это я видел в этом. Шварценеггер там еще играл. Как же называется там? Правдивая ложь, по-моему, да. И вот там вот через кухню пробирается, и там, а там все такая элитная знать, они там ходят, там эти слуги ходят с бокалами, с какими-то приправами. И повар такой ходит, только вот показывает, пальцы распушил, и там какое-то раз, это какое-то блюдо ему он так. Бах-бах, поправил какую-то там петрушечку, кинул так, давай. Но это не подвиг, да? Это все сделали, это там последний штрих проконтролировал, совершенный в трудных условиях. Понимаете, что такое подвиг? А не то, что вот все мне все приготовили, ну я иду на подвиг, да? Как вот в мультиках там. Вот последние мультики были тоже. Но дискредитируют там этих славянских рыцарей всяких, Добрыни Никитича, обсмеивают их просто, да, делают они вот, видели, да, там, Змей Горыныч, Добрыни Никитич, да, ну, делают они таких дурачков, таких. На самом деле, ну, подвиг делалось серьезное, радостное, там есть свое наслаждение свое, но это для многих людей, а не просто вот они пошли там прогулялись куда-то, нет, это не для своего удовольствия, но удовольствие ты получишь больше. Итак, текст 1867, вот отсюда читаю, вот отсюда, это 1914 года Бхагавадгита. Бхагавадгита, 1867, 1866 я понимаю, да, что это самый ключевой стих, центральный стих, хотя в хвосте, но он центральный, что просто предайся мне, и все там тебе будет. Оставь все религии, вот то, что я тебе там наговорил, это все оставь, просто предайся мне, но это подвиг, это вера какая-то должна быть. Вот. А следующий стих сразу там, и вот, а вот которые непреданные, не надо им ничего рассказывать про вот этот вот ключевой стих, что просто предайся мне и все. Вот. Так вот, текст 1867 в этой книжечке гласит другое. Никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу. Тут другие слова. Никогда, написано, никогда не говори. Почему? А потому что нельзя требовать от больного, как со здорового. Потому что больной, как больной палец, да, загипсовали и сиди там, выздоравливай. Пусть он там наслаждается, он еще ну, ребенок, выздоровеет, умишком выздоровеет, поймет, у него мотивация какая-то получится, какой-то пообщается с кем-то, воспылает любовью, начнет что-то там делать. А ты пока эгоист, и тебе рассказали, что делать вот этим там витязем, вот этим воином, и ты пойдешь делать, что ты сделаешь? Тебе, во-первых, будет больно, ты вообще, ну, в общем, ты все не то сделаешь. И поэтому говорится, никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу. И что такое подвиг? Много об этом я почитал, хотел зачитать такой шикарный список афоризмов про подвиг и все такое. А потом думаю, да ну ее не буду делать. И взял маленькое сочинение 15-летней девочки, которая говорит про подвиг. Ну какая-то, это из города Находка, Анастасия ее зовут. 15 лет девочки. Вот она пишет, что такое подвиг. Мне показалось это круче, понимаете. Что такое подвиг? Существует множество толкований этого слова. Заглянем в словарь. Подвиг – это поступок, осуществляемый в трудных, опасных условиях, вызванный глубоким чувством. Для одних людей это совершение благого дела в ущерб или риском для себя, для других – достижение того, что не могут другие, не боясь высказать свое мнение, когда другие молчат. Для меня же подвиг – это когда я иду против собственного страха на пути к цели. Что же заставляет человека совершить подвиг? Я считаю, что никакие внешние факторы не могут заставить человека совершить подвиг. Никакие внешние факторы. Это внутренний порыв души. Помочь другому человеку, спасти животное, попавшее в беду. И в момент серьезной опасности, когда нет времени рассуждать, человек остается наедине с самим собой, со своей совестью. Ему нужно решить здесь и сейчас, готов ли он на подвиг. Готов ли пожертвовать своей жизнью, своим здоровьем ради спасения ближнего. Помним, что это мы про духовное бесплодие говорим. Да? Потому что жизнь и духовность знак равенства сразу ставьте. Потому что ты мертвец без духовной составляющей. Вот. Подвиг обязательно входит в комплект. В наше время далеко не все люди способны на подвиг. Многие струсят. Мы часто видим людей, лежащих на улице, но многие проходят мимо. Некоторые могут и задумываться о том, что человеку, возможно, стало плохо, но все равно не подходят. Другие люди просто проходят, не обращая внимания. Но я рада, что мир не без добрых людей, ведь есть и те, кто, не задумываясь, пожертвует чем-либо ради спасения попавшего в беду, будь то человек или животное. Наверное, каждый задумывался о том, сможет ли он совершить подвиг, хватит ли у него самоотверженности, смелости пожертвовать собой ради кого-то. Это зависит от нашего воспитания. С детства родители, воспитатель, затем уже школа прививает нам любовь к родине, то есть чувство патриотизма, чувство совести. И от того, насколько привито это чувство ребенку, зависит то, какой гражданин из него вырастет. Это, вот это не со сталинских времен сочинение, а сейчас. И я вот поэтому, что сейчас вот 15-летние девочки имеют такие мысли. Вот. Хотелось, чтобы и мальчики тоже имели. Люди, живущие в наше время, сильно изменились по сравнению с теми, кто жил в годы Великой Отечественной войны. В то время многие русские солдаты становились на защиту Родины, рисковали жизнью. Тысячи людей совершали героические поступки, погибали на фронтах и на оккупированных территориях. Одним из ярких примеров героических людей Ирен Сендлер. Она работала медсестрой в одном из концлагерей в Польше. Эта женщина спасла более 2500 детей из концлагеря. Каждый день она выносила в сумке для медицинских инструментов по одному ребенку, рискуя своей жизнью. Кроме того, Ирен записывала всю информацию о спасенных детях, что и помогло впоследствии вернуть их в семью. Ее поймали немецкие солдаты, пытки продолжались долгое время, у нее были переломаны руки и ноги. Но только чудом ей удалось избежать смертной казни. Ирен умерла в возрасте 97 лет. Интересно, да? Вот такой подвиг, и я настолько прожила. В 2009 году Ирен Сендлер была номинирована на Нобелевскую премию мира. Но, к сожалению, эта премия была вручена Бараку Обаме. Интересно. Бараку Обаме. За его усилия по созданию мира без ядерного оружия. Не буду комментировать. Очень жаль, что человеческие ценности и устои изменились, и подвиг не был вознагражден по достоинству, пусть и посмертно. В то время героические поступки совершали и мужчины, и женщины, и дети. Вспомним начало Великой Отечественной, когда тысячи выпускников взяли в руки оружие и отправились защищать свою родину. Они не испугались смерти. чувство патриотизма было гораздо сильнее этого страха. Вот так была воспитана молодежь того времени. Надо помнить об этом, стараться привить нынешним детям и подросткам замечательные свойства патриотизма. Мы не видели войны, но знаем о ней. Мы должны помнить, какой ценой было завоевано счастье, и не должны забывать обо всех тех людях, которые погибли, пострадали ради этого счастья, ради чистого неба над нашими головами. Они совершили подвиг, умирали, не сдавались. Сознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчетное это действие, подвиг. Девочка пишет, не безотчетное, а убежденность в правоте и величии дела, за который человек сознательно отдает свою жизнь. Вот. Если вы заметили, а вы, наверное, заметили, что я назвал три причины духовного бесплодия. Да? Первая – община. Ты к общине имеешь претензии, раз. К себе имеешь претензии, ты считаешь себя несовершенным. И три, когда у тебя с общиной, там все, и ты не прощаешь. Ну, имеешь зуб на ближних из общины. На ближних. Есть враги, там надо стрелять. На ближних. Не надо на всех. Это Бог есть, который на всех. У тебя есть конкретная задача. Вот. А их пять, а где еще две? А две я сейчас зачитаю сейчас, они идут впереди. И там нет слова «подвиг». Там это слово заменено постоянством. Постоянством. То есть постоянно-постоянно, а подвиг – это рывок. И вот две причины духовного бесплодия, из-за которого нет постоянства, вернее, потому что нет постоянства, поэтому нет духовного подвига. Сначала идет постоянство какая-то, то есть я вот Ом Пурнама тот самый, да, то одиозный Ом Пурнама, а потом… Три вещи, то есть общество, я и я в этом обществе. Знаете, забегая вперед, подвиг – это когда я отношусь к людям так, не как они заслуживают, а лучше. Потому что вот ребенок родился, от него только грязные памперсы, не выспаться по ночам и что-то такое, ничего полезного. И всю любовь, которую он получает от мамы, от папы, от кого-то там еще, это любовь Бога к нему. За что? Вот за что ему эта милость? Знаете, что такое милость? Милость – это прощение, когда я… Что такое прощение? Мне сделали неудобство. Я прощаю эти неудобства, и все равно делаю тебе хорошо, потому что ты мне на рану хотя насыпал, да, и много дел моих остановил. Так вот, любовь – это постоянное прощение. И пятая вот эта вот причина – прощение. Я уже кто-то, они тоже кто-то. Община может быть не идеальная, но я их не прощаю. А это ключевое. Это и есть любовь. Это и есть… Никакого плода тогда вообще не будет. Потому что, Бог меня, вот все, что хорошее со мной когда-то случалось в жизни, это было прощение Бога. Потому что я в этот момент, когда в чем-то нуждался, я на ангела похож не был. Я не был пушистым. И тут кто-то приходит и говорит, вот такая милость, понимаете? А что это? Это прощение моих вот этих вот всех этих боков, вот этих вот. Вот суть пятого типа бесплодия, или вида, или рода бесплодия. Давайте вернемся к началу. Однажды блаженный, понимаете, если мы на этом выросли, без этого мы бы не выросли, а теперь от нас требуется, немножечко закрыть глаза на вот какое-то что-то, на какие-то вот эти косячки. А мы говорим, нет. Вот тут, извините, по справедливости. А закон кармы, а их ему плохо, а вот закон кармы. А весь мир-то на одной милости только и держится. С чего все началось? Однажды блаженный, Вот сейчас очень жесткий такой текст. Однажды блаженный обратился к монахам и сказал: то, что я читал до этого, виды бесплодия, это было конец, а вот начало. Блаженный, счастливый, то есть человек, обратился к монахам и сказал: братья, чтобы тот, о братья, кто не исцелился от пяти родов духовного бесплодия, не разорвал пятеричных духовных уз, чтобы он мог достичь совершенства, мог взрасти и окрепнуть в законе и учении в полноте, того не может быть никогда. Чтобы тот, о братья, кто не исцелился от пяти родов духовного бесплодия, кто не исцелился от пяти родов, не от четырех, от всех пяти, не исцелился, не разорвал пятеричных духовных уз, чтобы он мог достигнуть совершенства, мог взрасти и окрепнуть в законе и в учении во всей полноте, того не может быть никогда, так сказал блаженный. И кто же не исцелился от пяти родов духовного бесплодия? Во-первых, о братья, три последних мы знаем, да? Кто не исцелился, у кого претензии к обществу, к его обществу, не ко всему обществу, к его обществу, община, вот, вот рядом, знакомые. К самому себе претензий не было. И потом, когда ты что-то, у тебя общество есть, а теперь не возверяйся, пожалуйста, на них, потому что они тоже находятся в процессе, и, конечно, они не ангелы. Но обходись с ними как ангел. Вот эти три. А что же этому предшествует? А к этому предшествует учитель духовный, который тебе это говорит, потому что сам ты навряд ли догадаешься, особенно в наше время с этой пропагандой глобальной. И Бог. Две вещи этому предшествуют. Учитель тебя подводит к Богу, с Богом ты решаешь проблемы, и потом у тебя начинается духовная практика. Не в одиночестве, а в общине, и с общиной, ну, твои качества, ты личностью становишься. Итак, и кто же не исцелился от пяти родов духовного бесплодия? Во-первых, у братьев, когда монах сомневается в учителе, везде было сомневается, сомневается в общине, сомневается в себе, сомневается, ну, везде сомневается. И только в конце там не сомневается, а уже возверяется. Вот. Потому что он же уже не сомневается ни в чем. Во-первых, братья, когда монах сомневается в учителе, не уверен в нем, не доверяет ему, не верит в него, тогда дух его не склонен. И опять тоже те же вещи, но кроме, ну, вместо подвига там есть постоянство. Тогда дух его не склонен к усердию, ревностности. Ну, давайте надо было рассмотреть. Усердие что такое, понятно, да? Усердие. Не так вот, ой, а сегодня у меня как-то вот не настроение, да? Вот, это уже не усердие. Ревность, это уцепился, ревность, чтобы оно вот было, чтобы плоды были. Вот, а не то, что вот я вот делаю, как делаю, а плоды там, ну вот там, Бог как скажет, так и будет. Плоды должны быть, ревности, борьба будет и постоянство. Тогда дух не склонен, кто сомневается в учителе, к усердию, ревности, борьбе, постоянству. А если его дух не склонен к усердию, ревности, борьбе и постоянству, он не исцелен от первого рода духовного бесплодия. Кто-то должен пробить скважину ему вот в это сердце, чтобы он понял, что оттуда надо качать информацию, силу и так далее, все дела. И потом, у братья, когда монах сомневается в истине, с большой буквы, то есть Бог, не уверен в ней, учитель ему уже рассказал, пошел дальше, но ты сомневаешься, может, учитель погорячился, да? Может, за ним еще сбегать. И потом, у братья, когда монах сомневается в истине, не уверен в ней, не имеет веры в нее, а стало быть, и не делает по наущению изнутри, тогда его дух не склонен к чему? Тот же джентльменский набор. Как Прабхупада говорил, мы должны стать джентльменами. Кто джентльмены? Усердие, ревность, борьба и постоянство. Постоянство. При любой погоде, при любой погоде. То есть, если в учителя я поверил, в его слова уверовал, его дело меня свести, потом вот это вот, я становлюсь постоянным. И только потом третий, четвертый и пятый род духовного бесплодия или вот те причины, которые меня удержат. Община, я сам и мое отношение к ним справедливое, а должно быть милостливое. Вот. То есть учитель, истина, потом общество, потом личность, и потом идет прощение. Прощение, не любовь, потому что любовь это вот мне вот хорошо, ой, я всех люблю, прощение. Потому что любовь без дел это там, или там вера без дел, глагол тоже и любовь. То есть что-то должна она делать. И что она делает? Прощать. Как я вырос? Потому что мне простили памперсы, правда, в мое время не было памперсов, там были пеленки простили, это еще хуже. Памперс одела, выкинула, а пеленки-то серьезно, да? В отсутствии стиральных машинок в то время. Вот. Вот. Меня простили вот это вот, да, простили, и поэтому я вот перед вами, только поэтому. Еще многое мне прощали. И вот на этих прощениях я и вырос. Не на своих усилиях, а на прощениях. Свои усилия, это знаете. И еще раз. И вот я как пример хочу прочитать, потому что мне позвонил Витхата и сказал: Вашнава Прана, вы там вот славите этого Бердяева. Вы знаете, что он предатель вообще? В прошлый раз я говорил про Бердяева, да? Он предатель, он вообще антисоветчик. Его там выслали туда. Вот, потом мы поговорили, а он, знаете, я вот про него просто прочитаю, про него прочитаю. Я хочу сказать, что Бердяев принимал участие в работе Русского студенческого христианского движения, РСХД. РСХД – это самое сильное предприятие, которое валило Россию, валило Советский Союз, и вот то, что случилось, это самое вот оно. Оно объединяло все силы, которые были направлены против Советского Союза, все силы. Хотя называлось Российская, студенческая, и возглавляли его отнюдь не студенты. Так вот, Бердяев принимал активное участие. Более того, он сделал там, теоретическую базу такую, да? Вот как Гитлер, он же им надо было на кого-то опереться, он опирался на Ницше, но я уверен, что посмотреть Ницше, там много есть полезного, разумного, хорошего, но вот взяли и вот так вот. И я хочу сказать, там, где идет идеализм, там идет и сразу и фашизм, и то есть Бердяев не был практиком, он не был доволен, он говорил, что вот эта толерантность, вот это равенство, которое, оно невозможно, ну мы не равны, это изначально понятно, и вот это равенство, которое там неправильно, но хотя вот этот тоталитарный режим, это тоже ничего неправильно, он не был практиком. Он был сначала необеспеченным, потом он уехал в Германию, потом он был во Франции, у него было. И они там сидели, пили за чаем по воскресеньям со своими товарищами, философами и рассуждали о судьбах России. Ну, и надо сказать, он обиделся, да. Это уже говорит о том, хотя в конце там он и раскаивался, и писал о России, что мне жалко, со слезами на глазах, смотрю, что там делается. Что и он был патриот, в общем. Я лучше прочитаю. Вот смотрите. Первый раз я был арестован, он сам пишет. Это не Википедия. Потому что Википедия, я вам прочитаю, где она лжет и по какому поводу она лжет. Сейчас, кстати, вот в России там русскоязычное население больше обращается к Большой советской энциклопедии, там больше правдивой информации. Первый раз я был арестован в 1920 году в связи с делом так называемого тактического центра, к которому никакого прямого отношения не имел. В результате был большой процесс, я к нему привлечен не был. Но во время этого ареста, как рассказывает Бердяев в мемуарах, его допрашивали лично Феликс Дзержинский и Вацлав Меньшинский. То есть одиозные личности. Что Меньшинский, что Дзержинский. Во второй раз Бердяева арестовали в 1922 году, через два года. Меня пригласили к следователю, заявили, что я высылаюсь из Советской России за границу. Ну, там и Троцкий приложил свою мохнатую руку, и, в общем, всех философов, и Бердяеву, можно сказать, даже повезло. Он сказал, все умные головы отсюда надо убрать, потому что у нас идет программа оболванивания, а они, в общем, тут разбавляют на вот этот весь компот. Его выслали. После этого был освобожден. Не прошло около 2 месяцев, прежде чем удалось выиграть за границу. И вот тогда он обиделся и примкнул вот к этим товарищам. Просто, знаете, есть теория и есть практика. Есть теоретическая вера, надежда, любовь, духовность и так далее. Это вкусный просад и Харе Кришна пляски под алтарем. Это теория. А есть практика, где есть подвиг, где есть трудно и где есть, может быть, чем-то пожертвовать. Вот, пожертвовать. Чем-то пожертвовать. Может, не только своими там членами какими-то, а здоровьем, временем и, может, даже жизнью. Вот это практическая духовность, это практическая жизнь. И поскольку он принадлежал к чисто теоретическим, а теоретическое такое рафинированное, то есть, ну, а куда грязь девать? А Сталин, какую грязь, я рассказывал, уголовники, значит, вон они там работали и за бесплатно, и мёрли там, их расстреливали там. Да, грязь, извини, а что так? Вот это практика такая. А покажи, где лучше. А что с ними делать? А давайте их выпустим. Выпускают. Они что, они опять за старые? Потому что у Мишка-то не поправился. Не поправился. У кого поправлялось, их с удовольствием. И вот он не был теоретиком. Он говорит, давайте сразу вот всем как-то вот хорошо. Не получается. Вот Ленин. Ну, я к Сталину больше, как бы, симпатии имею, чем к Ленину, но и Ленин, он даже больше практик, чем вот этот вот, даже, извините, вот замечательный такой вот философ. Бердяев жил сначала в Берлине, в 24-м году, переехал в Париж, там в последние годы, в Каламаре под Парижем, Бердяев жил до самой смерти. Принимал участие в работе Русского студенческого христианского общества. Я, знаете, для чего читаю? Насколько было агрессивно это Русское студенческое христианское общество, ЦРУшный полностью проект, и его простили, Бердяева, и ему дали советское гражданство. И кто ему дал? Товарищ Сталин. Итак, чтобы оценить, что его все-таки приняли, потому что ну, на всех уровнях это делается. Что такое было Русское студенческое христианское движение? И для, ну, чтобы мы понимали, что не так просто Союз рассыпался. Я хочу сказать, знаете, для чего? Русское студенческое христианское движение именем Бога, именем Бога разрушают Божье. Именем Бога прекращают движение Духа. Именем Бога. Потому что если просто нам не нравится, кто же за это пойдет? Смотрите, какое название. И там были реальные попы в реальных расах, они изучали реальную Библию, реальные там заповеди, блаженства и все такое. Но под этим прикрытием они просто разрушали все, что человеческое, Божие и все такое. И под этим, вот этой маской, ну вот все, что разрушало семью там и все такое вот происходило. Что сейчас происходит буквально под всеми религиями, под маской, под ширмой. Что же это такое? Объединение с 1899 год. Как раз перед революцией они въехали и закрепились. Кстати, когда это, советская власть стала на ноги, их быстренько оттуда выслали. Выслали. Когда с Троцким как-то разобрались. Итак, объединение христианской молодежи в России и впоследствии в эмиграции, когда их уже это попросили аккуратно, имевшее преимущество религиозно-просветительский характер. Вот смотрите, я сейчас читаю Википедию. Там все гладко. Википедия говорит то, что вот эти вот нелюди, какую маску. Бердяев на это купился. Ставшие преимущества религиозно-просветительский характер, ставящие своей целью привлечение верующей молодежи, выработки у нее целостного христианского мировоззрения, а также подготовки проповедников для условий распространения и материализма в условиях распространившегося материализма и атеизма. Сейчас все религии вот по такой вот схеме представляют себя. Иммигрантская ветвь, основанная в 1923 путем объединения уже существующих христианских студенческих организаций в различных европейских городах, как преемственное дореволюционному движению, но конфессионально православное. Так вот, Википедия лжет. Что ж такое было РСХД, которое было основано в России в 1899? Читаем другие источники. Это молодежное движение, находящееся на орбите парижского богословия, создано по образцу и действовало под контролем масонского и антихристианского движения ВМСА, а также международных, то есть конкретные органы названы, а также международных и иноконфессиональных движений. Точно так же, как ИСКОН действует под контролем римского клуба. Об этом молчат, и в Википедии об этом не напишут. 3 марта 1932 по настоянию святого, то есть людям не нравилось, по настоянию архиепископа Иоанна Поммера, Синод постановил прекратить работу центра движения в Латвии, перечисляется дальше, так как деятельность движения вызывает сомнения и подозрения властей и может повлечь за собой репрессивный метод со стороны правительства. То есть эти организации расшатывали государство, чтобы развалить его и зачищать территорию. И вот смотрите, из прошлой лекции наш дорогой, как его, теоретик Бердяев, я его зачитывал, что достичь равенства можно лишь насилием. Причем это всегда будет выравнивание по нижнему уровню. Уравнять бедного с богатым можно, лишь отняв у богатого его богатство. Уравнять слабого с сильным можно, лишь отнять у сильного его силу. Уравнять глупого с умным можно, лишь превратив ум из достоинства в недостаток. Вот. А как уравнять педиков с людьми? Превратив всех в педиков. И другого нету. И мы видим, а они это делают. Они это делают. Но декларируют они, ну вот там вы, там они. Нет. Уравнять. Потому что равенство, они же хотят те же самые права, но они их никогда не получат, они это и понимают, не сделав всех такими. Вот. Вот Бердяев, и он практически, но он не понимал. Он не понимал, но в конце только он понял, раскаялся и получил прощение. Вот он пишет, произошло небольшое изменение в нашем материальном состоянии, положении. Я получил наследство, хотя и скромное, но стал владельцем павильона с садом в Кламаре. Мне пришлось жить, вот он с болью пишет, что он патриот, хотя его выслали, он уже понял, что что-то там не так. В эпоху катастрофического для моей родины, эпоху, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры, возникали новые эпохи. Столь наполненные событиями изменения принято считать интересными и значительными. Но эти же эпохи несчастны и страдальческие для отдельных людей. Вот тут я не могу согласиться даже с таким светилом, как Бердяев. Для кого они несчастны и страдальческие? Для людей, которые не любят. Для людей, которые эгоисты. Когда потому что если человек не эгоист, если он любит, для него все равно как, для него чем больше не так, тем больше для него работы, просто он счастлив это. Как написано в этой в Бхагавад-гите написано, что кшатрия счастлив, если он родился в эпоху войны. Ему не надо искать себе какой-то там работы. Это удача. Потому что он будет теняться без дела? У нас дела много для Божьих людей. Много дела. Есть кого вытаскивать, помогать. Ну вот этот теоретик. История не щадит человеческой личности и не замечает ее. Извини. Если ты сам не продался, то никто тебя из личности в неличность не превратит. Это зависит исключительно от тебя. Личность обидеть невозможно. Личность уничтожить невозможно. Я мучительно переживал страшную войну против России. И еще. Я не знаю, чем окончатся мировые потрясения. И в 1946 году Бердяев получил советское гражданство. Через 2 года он умер. Но он так и не захотел оттуда. Ну там уже пригрелся, все. Я смотрел его последние фотографии. Он уже был такой изможденный. По молодости это вообще такой парень, такой кровь с молоком, Бердяев. А в старости, видно, уже хворал там. Ну, там свое общество, ну, не то, не то. Вот. И там он уже, ну, ее вот это мечты о свободе, это была буржуазная свобода. Но сама буржуазная свобода, она о народе как-то будет пектись? Нет, конечно. Вот. Но тем не менее, ну, вот такие вещи. Итак, вот я сейчас вспомнил, мы с Глебом разговаривали с зачисткой картофеля и чего-то. А, нет, мы это, салат резали, да? Салат. И что-то мы говорили. А что ты спросил тогда?
Что Бог дает тогда, когда тебе оно уже не особо надо, и
это. А, да. Вот надо было, надо, нет, и потом уже все надоело, ничего не надо, Бог дает. Извините, ложка к обеду была дорога. Да, это когда я уже есть не хочу, ничего не хочу. Вот зубы попадали, ты мне морковку привез, да? Раньше надо было. Вот вообще он как это вот неадекватен какой-то, да. И мы о чем разговаривали тогда, что есть любовь, а есть распутство, есть вожделение. И вот когда ты занимаешься любовью, не то, что в фильмах говорят, имеют в виду, а любовью, то есть ты вот живешь, у тебя есть подвиг в этой жизни, тогда твоя сила растет, твои желания просто увеличатся, тебе хочется это и это, у тебя возникает острый дефицит времени, ты как-то единственное, что ты жалеешь, что и вот то еще не успел. А ты себя просто тратишь, и тратить никак не можешь, ты представляешь? У тебя много возможностей, и возможности растут, а тебе еще больше хочешь, у тебя жажда и ненасытимость. И по этому поводу, это относится, кстати, к блаженству, заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их царствие небесное. Нищие это не бедные, это он просит, ему все мало. Но вожделение, оно тоже уже мало, да, сколько ни кинь, костер дровами не потушишь, сколько туда ни кинь, сожрет все. Но он затухнет когда? Когда дрова закончатся. Когда ты потребляешь, вожделение потребляет. И однажды тебе кредит будет закрыт. Твой посевной фонд закончится. И вожделение, это значит, когда тебе, ну представь, чтобы сохранить в порядке твое душевное здоровье, чтобы ты полностью с ума не сошел, тебе надо выключить желание. Потому что кредит закрыт. Если желание разгорается с той же силой, они сказали, извините, ты пойдешь и повесишься. Ну, чтобы ты не повесился, охранить тебя от суицида, тебе выключают желание. Можно сказать, вожделение сожгло. Не больше у тебя их стало, а меньше стало. Вот. И я ничего не хочу. Ничего не хочу. Этих людей видно, потухшие глаза. Или горящие от злобы уже глаза, что вот-вот. А потом они потухают. Потом, когда волка в клетку посади, не корми и все такое, и потухнут глаза, да? В тюрьме срок хороший просидишь, потухнут глаза. Горят еще, вот вроде, вот сейчас все ел, и почему-то они не перестали кормить. Чем отличается вожделение от любви? Вот этим и отличается, что... А гореть, понимаете, смысл? Гореть мы должны всегда, всегда. Вот пока живем, гореть. Но нету у любви пенсии. Не уходят у Бога на пенсию, понимаете, на отдых какой-то. Я вот устал, я уже вот это. И Махараджа говорит, я вот уже устал, моя ракета там вниз пошла, все, извините. Там буду сам наблюдать. Извини, как это? Прабхупада взять, он там писал до конца, там, и многие. Это не возрастное. Это тебе сожрало вожделение, сожрало в буквальном смысле слова. Почему? Ты перестал духовно плодоносить. Вот. Перестал, потом что-то тебе там причиталось, а потом ты это сожрал, а дальше жить-то нечем. Вот. Итак, как есть ненасытимость и жажда в любви, вот так же она есть в распутстве. И как же отличить? Потому что когда мы вот этот огонь, мы думаем, так это ж любовь. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 4. Текст 17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие». А дальше идет характеристика вожделения. То есть из-за чего они так делают? «По суетности ума своего». Суетности. То есть нет вот я знаю, что делаю, а вот туда или туда, или туда. «Будучи помрачены в разуме». Помраченный в разум. Как определить, помраченный эти разум или нет? Как определить? Вот как скажите, как определить? Разум помрачен. Плохое настроение. Помраченный разум. Грустнулость. Помраченный разум. Понимаете? Лампочка изнутри. Помраченный. Мрак. Я вот сижу и не знаю, что делать мне. Отчуждены от жизни Божией. Это что значит? Отчуждены от жизни Божией. Значит, ну, за себя думаю бедного. Вот. А жизнь Божия, она вот же, да? Вот. И по причине их невежества. Невежество. Не понимаю. Не понимаю. В каком-то мультике что-то. Вследствие жуткого колобки там что-то. Не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Да, помните, да? Ничего не понимаю. Невежество. Они ничего не понимают. А должен понимать вообще-то, да? И ожесточение сердца их. Это значит, тебя били-били, били-били. А ты как партизан терпишь-терпишь. Знаете, когда вот это... Когда я занимался там этими единоборствами, там вот это карате, там били-били, то такие бивни вырастают. Потом бьешь, тебе не больно. И сердце, все. Потом тебе плохо, хорошо, а ты все равно, и ты еще считаешь себя чем-то. Один мой знакомый вышел из тюрьмы, финансовый, ну как твой знакомый, мастер единоборств. В тюрьме ему было хорошо, потому что он всех там построил сразу. Он выступал на скрытых боях, деньги платили. Ну потом подзаработал, ну и на финансах там погорел что-то там. Или конкурентам не понравился. И вот он просидел 2 года всего. Жизнерадостный человек. Вышел такой, здоровая такая машина. Все при нем, женщины на него любуются. И он пришел, говорит, не пойму, что люди куда суетятся. То есть он такой, знаешь, ну, ему ничего не интересно. У него желания исчезли. Под этого волка подержали там 2 года. Всего 2 года. И он там все нормально, ожесточение сердца их. То есть сердце... То есть ты идешь вот такой в танке, и тебе вообще все равно там, тебя ничего не трогает, ты на что не реагируешь, а так чего не коснешься, это тебя касается, тебя это касается по жизни, ты где проходишь, все, что тебя касается, ты с этим что-то должен делать, а он идет и ничего не хочет делать. Ожесточение сердец, потому что он не понимал, за что, кстати, потому что он взял на себя всю вину, и он был там не самый главный негодяй, вот. Благородный человек, вот ожесточилось сердце. Вот. Итак, резюмируем. Как есть ненасытность и жажда в распутстве, она есть и в любви. И как отличить? А то некоторые путают. Распутство истощает твой ресурс возможностей, а любовь увеличивает. И вторые дела твои должны быть больше первых. И никаких ностальгий, и никаких мемуаров. А вот раньше, ого-го, какие были времена. Сейчас у тебя должно быть больше. А ты там истратил. Нет, у тебя больше, больше, больше. До самой смерти больше, 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 больше. А у некоторых самое великое дело, это их собственная смерть. Там того распяли, тот там амбразуру заткнул своим телом. Самое большое дело. Бывает, да. Ну не будем в крайности. Но все равно что-то большое. Вот. И ходят странные люди такие, с истощившимися возможностями. Это ну, нормальные, скажите, люди? Не, ненормальные. Все человечество ненормальные люди, оно разделились. Эти хотят господами быть, эти хотят быть овцами. Ненормальными. Вот как определить? Вот вы нормальный человек, скажите? А почему вы так решили? А кто-то есть нормальный?
На 99.
Куда я попал? Вот с ненормальным человеком вообще сложно, ну, как-то в одной комнате находиться. Мало что ему там взбредет, да? Да? Вот. А если ты нормальный человек, чем докажешь? А вот справка, извините, справка. Этот врач такую справку выписывает, этот другую справку выписывает, да? Вот. А что? А я не состою на учете, а знаете, много этих идиотов не состоит на учете. Те еще не обследовали. То есть нету нормальных. Нормальный человек, влюбленный человек с горящими глазами. Сейчас считается за нормального человека с потухшими глазами. Тихо сидит и не отсвечивает. Что скажет и делает. Он нормальный. А этот ненормальный.
Ну, да, так и есть.
Только норму, смерть за норм, что ли, уже взяли.
Да.
Вот, да. И поэтому, ну, а вот таких вот сильно активных, вот две категории бывает, и поэтому мы за мертвых не говорим. Не говорим. Их реанимируют, они так распсихуются, знаете, и вот так жизнь забуцает, что скажет, а, ничего уже не хочу, он забросит все то, что наслоение его там это, псевдодуховность, что надо сидеть как-то ниже травинки, вскочит, скажет, все, он что-то будет делать неправильно, но будет живой, но будет живой. В общем, я что хочу... Я не хочу ни на кого наехать. Я, наоборот, хочу успокоить всех расстроенных и расстроить всех успокоенных. Вот. Вот. Просто зададите вопрос. Ты вот сегодня живешь чем? Настоящая жизнь – это не как у меня все сейчас происходит, а чем я живу? Вот для чего? Не то, что у меня какой-то план. Я делаю сейчас, вот как это сев, понимаете? Сев. Вот это вот оргазм, духовный оргазм. Ну, я не могу что-то придумать лучше. Это когда я делаю, чтобы потом было хорошо. Я это делаю сейчас и не смотрю, что со мной сейчас происходит. Как мои органы чувств сообщают, как мне это говорят, правильный, неправильный. Я там, понимаете, как мне там родственники говорят, как не самые близкие люди говорят. Мне, вот ты чем живешь? И если ты чем-то живешь туда, вот тогда ты будешь нормально. Тогда будут глаза гореть, тогда у тебя ресурс пойдет. Ресурс пойдет. Но если ты живешь не чем, вот, который там, а вот что сейчас, а сейчас ты можешь только вот взять. Это вожделение. И ты оцениваешь свою жизнь в каком-то сейчас положении, то извини, чувство зависти не могу никак вот к тебе испытать. Сострадание, разве что. Итак, немножко с прошлой лекции. Я прошлую лекцию не договорил. Наверное, я забыл. И, наверное, не зря забыл, потому что это нужно сегодня было. О неравенстве. Есть равенство, есть неравенство. В духе все равны. Ложь. Ложь. Или перед Богом мы равны. Вот мы равны, где равны мы? Вот в семье мы равны, да? В семье. То есть мы все разные внешне, там муж делает то, жена делает то, дети что-то делают, ну, по минимуму. Но каждый из членов семьи ко мне на «ты» и имеет право на мою любовь.
А если, ну, если так бывает, что тебе рассказывают, как ты должен разговаривать со мной?
Ну, понятно, да. Я тоже иногда рассказываю, иногда это... Семья – это как государство. В государстве, если у кого-то какие-то отклонения, его лечат. И кнут и пряник, эти две таблетки никуда не девались. Потому что если сознание не в состоянии справиться, значит, ну, через тело. Тело понимает, больно, не больно, приятно, неприятно. Сознание отключено, как действовать? Кнут и пряник. Ну, можно сказать... Понимаешь, вот нам всем это вот важно, вот, чтобы ты вот это делала, а вот это ты не делала. Можно так. Если до сознания достучишься через любовь, да? Вот если любви нету, значит, ну, закон. И ничего плохого нету. Ничего плохого нету, если нет ноги, костыль мне прикрутили, но я все-таки иду куда-то, да? Потому что я не весь инвалид, а куда-то еще и двигаюсь. Нормально. Итак, право на неравенство. Я хочу сказать вот одну мысль, что неравенство важнее, чем равенство. С точки зрения любви. Неравенство важнее, чем равенство. Потому что равенство, оно уже есть, оно никуда не денется. Равенство, равенство всех там перед Богом. Никуда не денется. Что я вот член семьи, и я никуда меня не денут из этого членства, так сказать. Вот. Я, вот, если вот она мать мне, то я могу от нее отрекаться, не отрекаться, но все равно это останется. И вот это вот, вот эти отношения, вот, равенство, они, ну, есть, с ними ничего мы не можем делать, слава Богу. Но есть неравенство, и поэтому важно то, с чем мы нашу свободную волю, куда мы можем применить. Потому что, ну, что нам важно? Нам важно неравенство. Неравенство два. Первое неравенство, неравенство духовное, это неравенство наших талантов. Мое неравенство, это мой талант. Я с ним что-то должен делать. Я должен его проталкивать, пропихивать. Для этого должна быть община, которая ну, кому-то должен, он не сам по себе. И второе неравенство, эти люди несовершенны, и мне надо проливать милость, извините за пафос, но относиться к ним, как будто они ангелы. Неравенство. Неравенство моего отношения к ним в соответствии с этим поведением. Мое поведение должно быть неправильным. Вот это неравенство. То есть неравенство материальное, потому что если не так, то они просто вызывают зависть. Ну хотя бы потому, что они ничего не делают, а на правах семьи живут так же. Так же и едят столько же досыта. Вот. Вот это неравенство. Неравенство важнее, чем равенство. Все, запомнили, да? Из-за этого проблемы. И, значит, вот нас волнуют две вещи. Талант и несправедливость. Талант меня волнует по-хорошему. Несправедливость меня волнует по-плохому. Это два вида неравенства. Первый вид неравенства, талант, это неравенство с плюсом. Это то, что меня вывезет. То, что я всем востребован. То, что я подвиг совершу. Потому что в таланте я могу ночью работать. Они скажут, ого, ты герой. Да, герой, с Богом. Герой, любовь. Вот. А есть несправедливость, это неравенство со знаком минус. Так вот. Как бы сейчас сформулировать? В общем, если ты не будешь использовать неравенство со знаком плюс, то тебе обязательно придется иметь дело со своим неравенством со знаком минус. Не можешь избежать. Не пропетляешь никак. Вот, а я, можно я такой бездарный, бесталантный? Во-первых, надо хотя бы вспомнить, что только именно в таланте я могу бескорыстную деятельность заниматься. Во всех остальных там, ну, не купи-продай, как это называется. Ну, обмен какой-то идет. Обмен. И все говорят, надо в семью вкладывать, или надо в предприятие вкладывать, отдельно туда, в эгрегор надо вкладывать, в общину надо вкладывать. И ты будешь смотреть, сколько я вложил, а сколько тебе назад это вывалилось туда. Вот. А в таланте талант перекрывает все. Когда есть талант, тогда вот это, она самая прекрасная, вот это пятый вид, вот этот вот, милость называется, прощение. Но если есть непрощение, война. Начинается война. На ровном месте. На ровном месте. То есть, смотрите, неравенство с плюсом, это штука внутренняя или внешняя? Внутреннее. А неравенство с минусом? Внешнее. Смотрите. Оказывается, вся прибыль-то изнутри идет. Не снаружи. Это ж киджай полный, да? Вся прибыль-то снутри идет. Я независимый. Неравенство, которое перекрывает вот неравенство наружное, оно идет изнутри, с плюсом. Наружу никаких плюсов нету. Ты можешь туда только милость давать. А мы ждем, куда бы попасть, в какое бы общество преданных, или на какую там голову, куда бы присусендиться, чтобы там было хорошо. А не будет хорошо. Нигде. Потому что Царствие Божие внутри тебя. Вот там. Вот. Но это смотри, кому ж по зубам-то? Это для людей веры. Это склонных к подвигу. К подвигу. Потому что изнутри такие тексты идут, что тебе надо бросаться на какие-то пулеметы, сжать зубы и что-то делать, не просто наслаждаться. И вот. Вот тогда вот будет вот этот оргазм. Настоящий. Вот. Герои веры Наружно неизвестно, его видно, можно спросить по телефону, созвониться. Внутренне неизвестно, и это нас пугает. Нас пугает. И вот герои веры, они идут неизвестно и выходят победителями. Победителями. И эти люди, они, ну, они не знают, что будет завтра, у них нет таких планов. Они мистики, они не колдуны. Колдуны, они похожи на мистиков, но они что запланировали, то и достигают. Какими-то манипуляционными действиями, даже с людьми или с силами природы. А эти не знают. И смотрите, вот такое слово есть «удивляться». Что такое удивляться? Вот ты идешь и чему-то удивился. Не обрадовался, не чего-то, а удивился. Мы чему удивляемся? Чему-то новому, да? Чему-то неожиданному, да? Вот. И люди веры удивляют людей. Удивляют. Потому что, ну, над ними не смешно, они, смотри, удивляют. То есть никто не ожидал. Никто не ожидал. Знаете, есть такая история, настоящая история, когда одна женщина, ну, она была не одна, там она содержала очень много этих каких-то деток, ну, брошенных, или свой детсад какой-то организовала, там ей как-то спонсировали это все дело, и она раз в неделю выезжала, ей машину подарили на машине в какой-то универмаг и закупала продуктов на неделю какой-то там, тряпки какие-то, полотенца, ну, салфетки, все дела. Вот. И однажды она купила много этих, ночные вазы, горшки ночные, знаете, да? Чтобы вот эти в детском под это, под кровать ставить. И вот она ехала, и тут бах, бензин закончился. А заправка, ну, вот, метров там 15. Вот. И женщина сама за рулем, больше никого нету. И она с двумя горшками, бензин ей там это, канистры ж нету, да, раз, и она аккуратно в заправочную вот эту горловину, аккуратно, чтобы не пролить ни капли, а бензин кто-то видел, он похож на мочу, да, так заправляет. И мимо проезжает такой джип, останавливается, опускается стекло, а там мэр города. И он так очки такие темные это поднимает и говорит: сестра, я никогда вам не доверял, но ваша вера меня удивляет. Вот. Мы должны удивлять, вера должна удивлять, понимаете, вера. Если вера не удивляет, она верой вообще не является. И мы Бога можем только удивить. И удивить его можно только верой. Меня, знаете, удивляет больше всего в людях что? Не то, что кто-то что-то сделал или что-то, кто-то что-то не сделал. Меня больше всего в людях, и если вы подумаете сами, я думаю, вы тоже с этим согласитесь, у вас то же самое. Меня больше всего не возмущает, а вот удивляет, что ну как можно быть таким тупым? То есть я что-то говорю, а мне просто не верят. Меня удивляет неверие, а также меня удивляет вера людей. Когда я говорю, он сходу, я все понял, я говорю, подожди, я уже все понял, раз, и у него чудо там случается. Чудо. Как там я своей дочке там рассказал, раз, у нее чудеса. Дети понимают, слету схватает, меня удивляет детская вера. У детей я замечаю больше чудес, потому что они, ну, готовы поверить. Они мне верили, и они меня удивляли. Иисуса Христа там удивляли, чего? Вот его за Бога как бы считают. В общем-то, правильно считают. Потому что, ну, Бхагавад-гита говорит, каждый либо храм, либо воплощение. Иисус, ну, явное воплощение, куда, да? И говорят, наш там Господь, наш Бог, правильно говорят? И что Иисуса удивляло? Удивляла вера. Удивляла вера, там какие-то вообще там язычники, и вот надо же, уверовали, а тут вот эти вот, он им это вдалбливает в голову, они ничего не могут это. Они, ну да, теоретически понятно, но они не делают вот этих шагов. Вот. Мы должны быть удивительными людьми. Если муж свою жену не удивляет своей верой, отвагой, храбростью, подвигом, не удивляет, то как ты можешь Бога удивить? Если ты окружающих своих друзей не удивляешь, а ведь это, в этом даже есть потребность, нам же хочется кого-то чем-то удивить. Вот, а я на гитаре выучился. Нет, вот этой верой, потому что без веры шаг в подвига не получится. Не получится. И так и женщина, если не удивляет мужчину, не удивляет, все, нет подвига, нет любви, нет, ничего нет. Интересное слово, да, мы пришли. Надо просад, надо такие мантры, надо вот это выучить, а удивлять. Потому что это интересно. Потому что удивление – это симптоматика чего-то нового, чего-то Божьего, чего-то до этого не было. Это движение вперед, подвиг, движение. Без подвига никого не удивишь. Вот. И неверие других удивляет. Текст 18.67. То я читал вот эту Бхагавад-гиту. Никому, значит, это не говори, кто к подвигу не склонен. Про Бога не говори, бесполезно. А то, что вот в Бхагавад-гите написано сейчас, никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, не хочет служить и завидует мне. С одной стороны, не так пафосно, да? Но с другой стороны, этот текст говорит, он выделяет подпункты, кто не склонен к подвигу. Кто не склонен к подвигу и почему. Смотрите, кто не воздержан. Что такое не воздержан? Раб внешнего. Твоя зависимость не от внутреннего, а от внешнего. А внешнее что? Внешнее вожделение, внешнее вот это неравенство, от которого ничего хорошего, с минусом. Не предан мне. Бог говорит, а ты, ну, не предан, да? Что такое не предан мне? Продался внешнего. Предательство. Потому что верность и любовь неразделимы. Любовь без верности не имеет никакого значения уже. А верность без любви не имеет тоже значения. Я вот верный пес, но я хозяина не люблю. И нужен я ему. А я верный. А ему интересно? Неинтересно. Или я люблю, но бегаю туда-сюда. Две вещи. Написано, не предан мне, значит, продался. Проститутка. Вожделение. Не хочет служить. А что такое не хочет служить? На самом деле мы все хотим служить. Но просто по принципу, как лиса прыгала, говорит, да зеленый виноград, не буду прыгать. Слабый. Я хочу служить, но как вот это желание отключается тогда, когда нет ресурса. И мне кажется, что я просто не хочу. А я не могу. Что еще? То есть не может служить. И завидует мне. А что такое завидует мне? Это значит, он не использует талант внутреннее. Дар неравенства вот этот вот. Дар неравенства не использует. Завидует мне. То есть не воздержан, раб внешнего, не предан, продался внешнему, не хочет служить, то есть не может практически, и завидует, проигнорировал свой талант. Итак, вот в прошлый раз на четверге тут вот два человека зацепились. Один говорил, главное дело, понимаете, главное дело, надо что-то делать. А другой человек, нет, главное верить, вот только ты поверишь, и сразу все вот это будет. И говорит, да нет, бесполезно сидеть и верить, надо что-то. А другой человек, и я так слушал, и потом выяснилось, что другой человек, который говорил, надо просто верить, и у него есть вот этот опыт, он не просто верит и делает шаг. Я верю, меня, ну, Бог куда-то зовет, я делаю шаг, и я не считаю этот шаг как за дело, потому что этот шаг вроде бы как и не я сделал. То есть вера без дел мертва. То есть они были оба правы. Но один это разделил, а второй человек, это была женщина, моя жена, вот, она говорит, это одно и то же. Вера, значит, ты уже и действуешь. Вот. И вот вообще все, любые споры – это борьба терминологии, непонимания. То есть, ну вот это, оба были правы, оба молодцы. А вот нищие и слабые люди свято веруют в помощь, причем в помощь незнакомых людей, которых организуют, там, доят, мы для вас вот это организуем и так далее. И сегодняшняя вера изменилась. Вот эта вера не с подвигом. Она, знаете, такая комфортабельная, пушистая, удобная, безопасная. То есть подменили как бы дух материи. Материя вот-вот, пожалуйста. А дух, это ж надо действовать. А материя типа села, оно тебя везут. Ну куда везут, непонятно. И вот кто это подменяет, дух материи? Всякие организации, которые, как тут написано, дьявольски хитро отстаивают свою кормушку. И у нас есть статья, она, кстати, есть на сайте. Написал, как же его зовут? Роман Запорожский, по-моему. Роман Запорожский, знаете такого? Вы его знаете, знаете. Вот эта статья, мне просто, я ее просто зачитаю. Почему? Потому что подменяют что-то материальное духовным и говорят, это дух, и все. Просто клеят духовные ярлыки к материальным вещам и говорят, вот вам эта практика. Или давайте сделаем перерывчик небольшой. Давайте перерывчик сделаем, а потом продолжим. Мы остановились на том, что сегодня вера изменилась немножко. Вернее, вера-то никуда не изменилась, изменилось ее понимание, что вот это вера. Она такая пушистая, комфортабельная, комфортная. Подмена духовного материальным. И вот в связи с этим статья. В данной статье мы проанализируем одну из манипуляций, которая характерна для централизованных религиозных организаций, утративших духовную составляющую. Умышленно пишу религиозные, а не духовные, так как эта подмена, на мой взгляд, и есть манипуляция номер один. Рассмотрим ее. Как нам известно из священных писаний, от ачарьи собственного опыта, духовные субъекты, живые существа или души, вечны, а материальные объекты временные. Цикл жизни материальных объектов следующий. Первое. Проявление объекта материальной формы, например, рождение тела, создание вещи, постройка сооружения, регистрация юридического лица. О создании последнего свидетельствуют регистрационные документы, бумажные или электронные. По сути, юридическое лицо – это абстрактное понятие, находящееся в юридическом поле или, другими словами, в умах людей. Хорошо излагает. А так как ум, манас, как известно из Бхагавад-гиты 7.4, есть один из трех тонких материальных элементов, то можно сказать, что юридическое лицо имеет материальную форму, состоящую из ума. Существование какое-то время в проявленной форме, которая меняется, растет, стареет, увядает, конец существования материальной формы как целостного объекта и распад ее на составляющие элементы. Если представить себе прямую, символизирующую вечное время, то на ней нет точки, где появилась и родилась бы душа. Естественно, нет и точки ее исчезновения, смерти. Такова одна из трех характеристик духовной энергии вечного существования – сад. Отсюда вывод, что сами понятия рождения и смерти может быть приложены лишь к объектам материального мира. А так как религиозная организация имеет уставные документы и дату своего появления в материальном мире, она является объектом именно материального мира. Как он, да? Ни одна организация не может быть духовной. Ни де юре, ни де факто. Не может просто. А мы же называем. Вот она замена материальных духовных вещей на материальные. То есть есть вещи, которые духовными назвать просто нельзя. Она в определенный момент родилась, значит, наступит момент ее смерти. И мы знаем, что какие организации уходят, да? Так зачем же называть ее духовной, чтобы манипулировать людьми, которые, примкнув к ней и бесплатно работая в ее интересах, будут считать, что заниматься духовной практикой? Дьявольски хитро, не правда ли? Другое дело, если интерес организации действительно еще духовным, и граном чистоты является живой ачария, через которую воплощаются в нашем мире замыслы Божьи, при основателе таком раскладе материальная религиозная организация – это тело. Без тела в этом мире действовать невозможно. А сам святой – это душа в этом теле. Но когда проводник божественный уходит, а достойного ученика-преемника нет, организация распадается как труп. Этот труп эксплуатируют демоны, потому что раскрученная Божьим духом, некогда живая организация, при грамотном подходе, может давать огромную власть над прихожанами, а также деньги и мирскую славу. И дает. От демонов лишь требуется играть роль садху на публике. Внушать прихожанам, что жизнь духовенства у всех на виду. Тщательно следить за непорочностью своего имиджа. По-тихому искажать священное писание, следить за кадровой политикой, чтобы честный человек не пробрался в их узкий круг. Аккуратно допускать не в самое высшее управление честных и искренних вайшнавов, чтобы было кем прикрываться. И главное, выдавать свои корыстные интересы за волю Господа. И вот я уже это читал, но я хочу еще зачитать. Вот эта характеристика этих демонов. Что там не любовь, а там вот тоже такое. Послание к Ефесянам апостола Павла, глава 4, я читал. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие, по суетности ума своего, помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердец». Их, вы знаете, вот эти фарисеи, они удивительные люди. Это вот есть Божье что-то, а есть что-то фарисейское. Это как две параллельные вот прямые, они никогда не пересекутся. И фарисеи, когда они были, там 100 лет, 1000 лет назад, они такие же самые сейчас. Они рассказывают, и вот они приходят в организацию на этот труп пожирателей. Они читают Писание, и они реально даже не понимают. Они учат нас как бы тому, что сами не могут следовать и даже не могут этого понимать. Они же без Бога. Они не могут этого даже понимать. Ну, цирк, да. Вот что такое. То есть они берут, они даже не понимают. Но некоторые из них на нижних, на самом верху понимают свой интерес, они понимают причину, следствие. Там, это наверху, внизу придумают вот эта карма, вот это, вот это, вот это, вот это. Мне не нравится жить в одном доме вот с этим человеком, потому что вот. А по-честному сказать, мне тесно. Или почему аборигены съели кука? Наверное, они хотели мозг его съесть и стать такими сильными. Они просто хотели кушать. Вот. Вот наверху там все понимают. Они просто хотят кушать и хотят вот эти деньги, ну, надо обманывать. А внизу там придумывают такие мотивации очень сложные. Этого ничего нету. Этого ничего нету. Итак, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. И они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. И мы про это знаем. Полный беспредел. С ненасытимостью. Вспоминаются слова Шрилы Прабхупады о том, что материалистическая цивилизация, потеряв Божьи ориентиры, занимается лишь тем, что украшает тело мертвеца. Так оно и есть. Сатанисты тысячелетиями ухаживают за своей дойной коровой под названием религия. В корне подменяя суть религии, тем самым дискредитируя само понятие. Ведь религия изначально – это понятие человека, это занятие человека такой деятельностью, которая приводит к любви к Богу, выраженной в бескорыстном выполнении его воли. А к чему приводит религия с демонами во главе? К умерщвлению духа, к выкачиванию из людей жизненных энергий, к потере времени, выделенного нам на счастливую жизнь в сознании Бога, превращая живых людей в деревянных болванчиков. Кали не нужны неподконтрольные ему религии. В интересах демонов усыпить дух прихожан, отформатировать сознание и поведение, заставить верить, что работа по наращиванию внешнего мяса организации – а также беспрекословное подчинение религиозным боссам – это и есть преданное служение Богу. Так и есть. Больше, 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 больше. Сколько мы там это уже там привлекли, да? Да, и главное, вот босс у нас правильный. Ну, то же самое, вот смотрите как. То есть наблюдается старый добрый увод людей от внутренней сути к внешней форме. Например, ловит какого-то святого отца на том, что он гомосексуалист. Другие такие же садху в кавычках прикрывают его и в защиту приводят аргумент наподобие: а вы знаете, сколько много он сделал для организации? Сколько преданного служения совершил? И его гомосексуальность этому не помешала. Подобные психические отклонения не мешают, например, профессионально управлять хозяйственными делами, давать лекции, привлекать адептов. Но только все это внешняя деятельность. Какой смысл слушать какого-то человека лекции на духовные, значит, внутренние темы, если он далек от Бога в сердце, так как развратился в своем вожделении до однополых связей? Что может посеять в сердцах людей развратник? То есть все его достижения хороши только с точки зрения интересов материальной, религиозной, транснациональной корпорации. Материальной, религиозной, транснациональной корпорации. Зачем нам нужны сотни тысяч профессиональных часов Бхагаватам, не способных зажигать сердца людей божественной любовью? Таково было настроение Прабхупады. А еще Шрила Прабхупада завещал децентрализованную структуру религиозной организации. Ведь чтобы захватить власть в религии, злоумышленникам достаточно захватить ее центр. А что они будут захватывать, если центра нет? А что, если каждый вайшнав станет сам центром с параматмой, с оригинальными книгами Прабхупады во главе? У Кали нет власти над детьми Божьими, помнящие свое родство со Всевышним. Источник, очаг, бхакти не может быть централизован где-то вне нас самих и вообще кем-то быть приватизирован. Нам просто не нужно путать мертвое тело централизованной религии с живой, вечной сутью религии и не вестись на манипуляцию демонов, убеждающих нам в обратном. Роман Запорожский. Итак, нищие слабые люди свято веруют в помощь незнакомых людей. Бхакти – это штука личностная. Личностная. Любовь сразу возникает. Ты берешь ответственность за конкретных людей, а не так вот группа людей, которых я не знаю. Ты каждому там в глаза смотришь. То есть тогда она начинает работать. Тогда начинает работать. И я хочу сказать, что прежде чем нас превратить в рабов, надо уничтожить любовь, потому что если ты не уберешь из жизни любовь, подвиг, веру, рабство организовать просто невозможно. Невозможно. Ну, можно, но это, знаете, так очень накладно. Накладно получится, и овчинка выделки не стоит. И поэтому убивают любовь. И прежде всего убивают любовь. К нам прививает любовь какую-то гомо-любовь, вот к Богу там и все такое. Бог это не он и не она. Это тоже пара, вот божественная чета. И это почему? Потому что это не однообразие, это разнообразие. Это клей, который клеит разные и непохожие. Вот божественное. И поэтому должно быть мужское и женское начало, то есть противоположные вещи. И вот я хочу зачитать, что делают, ну мы должны знать, что делается. Опаснейший закон. В Совете Федерации был одобрен опаснейший закон, грубо попирающий права граждан. Прежде всего это права вот, именно на любовь. За номером там 15-157-700 о внесении в изменении в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Я не буду читать этот закон, я просто скажу, что предшествовало этому закону. Чтобы ввести такой закон, что-то должно предшествовать. Зачем я это читаю? Потому что прежде чем мы отвлеклись от любви, от жизни в Боге, от вот этих вот плодов, что мы вот стали духовными импотентами, мы ввели в себя какой-то закон. Раз не дали, два не дали, там не отдали долг, три не дали, у меня закон в долг не давать. Да. Или там что-то там обидели по какому-то. Ты вообще туда не надо было лезть тебе. Это не значит, потому что все меняется, сегодня это нельзя, завтра это можно и так далее, и так далее, и так далее. Но когда ты закон, а он типа навсегда, изменений не подлежит, и у тебя ты когда в этих законах, и тогда потихоньку ты сам себе, законодатель, много чего обиделся. Так, с братом вот только так, вот все, больше, все, я же его знаю, да? Извини, ну, это вот ты можешь знать, что вот, вот табуретку ты можешь знать, она вот не изменится, и то не факт, что не изменится, да? Может измениться, кто-то перекрасит ее там. А это живое что-то, он может измениться, и мой подход. И вот когда я весь в таких законов, вот тогда я становлюсь рабом. И вот по аналогии, смотрите, что происходит. Это, прежде чем ввести в народ этот закон, который суть полное рабство, что предшествовало? Предшествовали этому законы. Превращение госфункций в госуслуги, которые можно приватизировать и делать из них бизнес. То есть у меня своего нету, я тому угодил, понимаете, да? То есть я считаю, как это называется в государстве, когда государство теряет свой суверенитет, да, я тоже должен иметь суверенитет. То есть у меня должно быть что-то свое. Без внутреннего вот этого таланта, что я должен делать, вот такое получится, обязательно получится. Превращение госфункций в госуслуги, которые можно приватизировать, сделать из них бизнес. Превращение образования в сферу услуг клипового характера для взращивания слабых умов людей. То есть не для, ну, а, то есть первое уже делает следующее. Превращение социального обслуживания в сферу услуг, в которой дети превратились бы в товар, оборот которого приносит прибыль. Но это уже рабство. То есть для, уже были преданы, ну, сделаны эти вещи. Вот. И теперь мы получаем, вот пишет статья такая, теперь мы получаем закон о биометрическом электронном контроле за действиями граждан, которыми государство превращается в виртуальную реальность под управлением банкиров, а граждане в неких аватар, коих можно будет уничтожать одним нажатием кнопки. Причем из-за рубежа. То есть этот закон, как он называется, о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Это, ну, еще не чипизация, но все сведения о тебе будут храниться где-то. И не где-то, и даже не в госструктуре, а в частной фирме. Вот. И не в частной фирме, а в банке. А банк и управляется из Федрезерва того. Вот. И вот тут письма. Требуем отклонить антигосударственный проект федерального закона номер о внесении, нарушающий по статье там 2, 23, 55 Конституции Российской Федерации, стратегию национальной безопасности, доктрину информационной безопасности. Вроде бы законы читают, но вот когда ты делаешь себе такие законы, ты их делаешь против себя самого. Ты лишаешься вот той свободы, лишаешься той... То есть ты почему-то начинаешь зависеть от того человека. Вот. Я как-то понятно выражаюсь? Ну ладно, может я, наверное, непонятно. Я зачитаю тогда, придется мне зачитать кусочек этого закона. Единая электронная база биометрических данных граждан из России со списком их банковских счетов для переданного на хранение в акционерное общество – это лакомый доступный кусок для зарубежных партнеров. Реальная угроза национальной безопасности страны. Это вызывает вопросы к власти на фоне того, что установленные условия функционирования биометрической базы устанавливаются Центробанком, который зависит от Федеральной резервной системы. Ему же передаются все данные об открытии счетов россиян с использованием биометрических данных. Хранить биометрию россияне планируют в Ростелекоме, который не госучреждение, а коммерческое АО. Но еще и отличился высокой степенью толерантности, когда предоставил свою площадку для проведения гей-игр. Видимо, тогда Ростелеком прошел отбор среди кандидатов на управление биометрией России. Дети инициаторов законопроекта депутата Аксакова, выпускники Высшей школы экономики. Название какое? Высшей школы руководила мужем главы независимого Центробанка. ВШЭ, Высшей школы экономики, по полной программе включены в подрыв основ российской государственности. Первое. Уничтожение образования. Второе. ВШЭ внедряет концепцию обучения родителей школы для перехода в лицензионного родительства. То есть ювеналку, проще говоря. ВШЭ продвигает гендерные исследования, которые ведут институт «Семи в пропасть». И принят, как и в Думе, единогласно. Вроде бы какое-то вот такое событие, но оно связано с нашей темой. Вот. Ну, проще говоря, не будем это... То есть демонические социальные технологии вот эти показывают, что невозможно организовать рабство, не убрав из жизни любовь, а вместе с ней подвиг и веру. Подвиг убрал со своей жизни, ты попадаешь под эти законы. Веру убрал, подвиг убрал, мечтаешь о какой-то любви? Нет, не получится. Вот. Сегодняшняя вера, она, конечно, пушистая, настоящая вера, она такая жесткая. Жесткая, сияющая, радостная, даже с наслаждением, как в бою. А он мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой. Вот. И, знаете, вот для спортсменов широкий путь, а для чемпионов узкий. Разницу понимаете? Спортсмен это раз, зарядка там, да? ГТО сдал значок. А спортсмен, то есть чемпион, он же первый должен быть. Из нас каждый должен стать первым. Потому что такой, как ты, нету во всей вселенной больше. Ты должен стать первым. И не будет, у тебя нет конкуренции. Но для этого режим, твой режим от спортсмена чем-то отличается. Чемпионы живут по-другому. По-другому. Или как можно сказать, вот ситуация, где надо совершать подвиг, ну, что-то сделать. Тысячи путей отхода для труса. И неоправданные. И только один путь для бойца. Вот дойти навстречу опасности и решать вопрос. А там тысячи, там широко. А это только вот один. Почему развращены? Разврат. Распутник. У тебя не один путь, а много на распутье. Ты и там, и может быть и там. Да нет, у тебя один путь. Тебе сердце подсказывает. Но ты распутник. Вот. Развращены, потому и несчастны. Вот. И вот эти вот несчастные люди, развращенные, они скажут, а я не трус. Я могу быть и такие отважные. Знаете, это отвага самоубийц. Потому что адреналина-то как-то вот хочется. Отвага самоубийц. Самоубийц мы в счет не будем брать. Напоминаю, 1867. Никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу. Подвиг это нечто конкретное не для тебя, лишь бы вот потом о тебе говорили, а конкретная польза. И не просто говорили, а я бы чтобы еще и слушал. Так ведь. Значит так. И такие подвиги совершают люди веры. Люди веры. Люди веры удивляют окружающих. Если ты не удивляешь своих товарищей, не удивляешь свою жену, своего брата, свою маму, отца, Бога ты не удивишь, а значит не привлечешь. Он привлекается вот этим. Это вот этот Бог, который... А все вот наперед знает, да, вот он может удивляться, оказывается, это в Писаниях написано. Но если ты не увлекаешь вот даже этих, не удивляешь, что о нем. А вопрос, если ты, ну, ты не впечатляешь окружающих, не впечатляешь Бога, а кто-то говорит, а кого впечатлять вообще-то? Как? Тебе некого впечатлять? Некого впечатлять, это как, знаете, приходила одна, разные люди вот у нас приходят, такие сякие, разные. Пришла одна женщина, она хорошо играет на гитаре, поет свои песни, потом посмотрела, так вот сморщила носик свой и сказала: «Не для кого петь». Ну, такая гордая. «Не для кого петь». И так, некого мне, и так и ничего не спела. Я говорю: «Ну ладно, вот это». Я думаю: «О, с проблемами девушка. А некого мне впечатлять». А знаете, почему некого впечатлять? На самом деле, когда мне некого впечатлять, это означает, у меня нет веры. Не потому, что я вот некого, а нет веры. Нет веры, это значит, я никому не доверяю. Вот вокруг никого и нету. Я им не верю. Я не верю, что Бог позаботится, чтобы они себя вели по-человечески. Я хочу проконтролировать. То есть ты никому не доверяешь. А знаете, почему я никому не доверяю? Давайте по логике пойдем. Почему человек не может доверять никому? Значит, ты сам себе не доверяешь. Значит, ты жульничаешь сам с собой. Вообще-то обман — это грех. Самообман — это самый глупый грех вообще. Самый глупый. Это вообще глупее некуда. Да? И вот эти обманщики, то есть самообманщики, обманщики, у них никого нет. И вот они широкими колоннами идут в структуры религиозные. И ловится на крючок, они там пирамидальных вот этих вот, вот говорили сейчас, да, что вот пирамиды ловят, вот. Чего они туда идут? Потому что они, в общем, чем же можно Бога удивить? А Бога можно удивить выбором, своим выбором жизни, то есть выбором нового. От фарисеев Богу смердит просто, ну, противно. Выбором. Ты выбираешь жизнь. Каждый день ты выбираешь жизнь. Новое. Если ты выбрал то, что вчера, ну, не очень как-то. Вот. Ничего, не грустно, да? Плачет. Да, где плачет, да. Ладно, я хочу сказать тогда, кто еще не успел расплакаться, что вера — это, к сожалению, не слова. Я сижу и верую изо всех сил. Сейчас Бог тут мне тут коробку там с пряниками. Нет, это больше, чем слова. И я даже больше скажу. Вера — это даже больше, чем дела. А что же больше?
Но вот бывает встретиться с человеком, он настолько в чем-то верит там, в то, что он победитель, и ты рядом с ним чувствуешь себя победителем. И видишь, как он особо ничего не делает, но у него все выходит вот как надо. Или я что-то не то сказал?
Наши вот это вот... В конце концов, все упирается в любовь. И вот любовь — это: «Ой, милая, ты меня любишь?» «Да, люблю». И надо повторять каждый день. Это не слова, да. И это даже не дела. Это отношения. Есть слова, есть дела, а есть отношения. Отношения. Как я к нему отношусь? И мы упираемся куда? Мы упираемся вот в эту штуку. В пятый, как его, рот. Отношения. Как я отношусь к этому человеку? Готов ли я, что он там это что-то неправильно сделал, разбил и мне что-то не додал? Готов я к нему относиться как к самому себе? Вот это вера, вот это любовь. Вот это настоящая любовь. Вот это не импотент ты духовный, это действительно духовный, то есть ты живой. Готов ли ты? Это отношения. Не слова, которые говорю: «Ой, давайте там преданные тра-та-та», не дела, которые, а как я к нему отношусь. То есть в любой момент что-то изменится, и из меня потребуется подвиг. Подвиг. Он не заслуживает, а я делаю. Вычерпываю прямо из себя и даю отношения. Вот дела. И И мы знаем, что, ну, она, вайшнавы, конечно, там некоторые вайшнавы, не все говорят, да, христианство, там, возлюби там ближнего, возлюби Бога, там, вот, и много разных религиозных вещей говорится, что, но любовь все-таки важнее, да, и вот это самые главные заповеди любви, которые есть не слова, не дела, а отношения, отношения, это пятая вещь, вот это, пятая вещь сегодня, пятый род вот этих. Что, звонит уже, да? Да. Мы перепрыгиваем и говорим, да лишь бы не курил, да лишь бы не пил, да лишь бы вовремя там что-то там, какие-то пожертвования или там что-то придумываем, да лишь бы мясо не ел, лишь бы кадыш соблюдал. И если ты не возрастаешь в любви каждый Божий день, все другие твои совершенствования просто коту под хвост. Потому что во всем, чем мы можем возрастать, это в любви. А что такое любовь? Любовь — это не придуманная штука, это не какой-то тренинг. Тебе подсовывают выбор каждый день. И ты из этого выбора делаешь или жизненное что-то, подвиг совершаешь, или с помощью шастр как-то отмазываешься и что-то другое. И вот ты чего больше достижаешь, вот ты совершенствуешься в любви. Это как наращивание мускулатуры. Ты совершаешь все больше подвиг, больше подвиг, больше подвиг. У тебя больше Божьего, у тебя там, где обыкновенного не хватает, мистика начинается. Вот и все совершенствование. Совершенствование в любви. Больше нам совершенствоваться не... А остальное приложится. Вот. Но мы это все... Это, знаете, такой есть рассказ смешной. Муж и жена. И... Ну, здоровый муж, все нормально, и потом он обнаружит в боку шишку какую-то. Шишку. Жена говорит, ну, сходить, он говорит, да, все нормально, видишь, я функционирую, все нормально. Пошли в больницу. Пришли в больницу, врачи посмотрели, врач посмотрел там, и мужу говорит, ну, посидите в коридорчике, а вы зайдите к жене. И жене говорит, вы знаете, ваш муж скоро умрет. Потому что, ну, вы запустили, там уже выросло. Уже выросло, там уже там метастазы, все дела. И она говорит, как? Я его так люблю. Я без него жить не буду. Мы с ним прожили 45 лет. А он еще, ему жить и жить, и если бы не эта болезнь. Вот он говорит, есть один способ. Она говорит, да, вы на все готовы, чтобы вот он выздоровел. Она говорит, да. Он говорит, пишите. Она берет ручку и пишет. Так, берет ручку и пишет. Говорит, пускай спит сколько хочет. Если он что-то начнет бузить, ну какие-то это, знаете, значит, ну не показывай, что ты там королева, хозяйка Медной горы, там, то есть глотай. Пускай он это делает, пускай он это делает. Если что-то будет неправ, сделай вид, что не то самое. Вот. Корми его очень хорошо, одевшись приятно, а не так, знаете, там эта косынка, вот так вот бигуди торчат. Да? Так вот. Ну и такие. И она так пишет, 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 пишет. Ну, записала все вот эти вещи. И что, тогда выздоровеет? Да, тогда выздоровеет. И они идут домой, и муж говорит, что врач сказал-то?
Сказал, ты умрешь.
Врач сказал, что ты умрешь. Вот и вся любовь.
Да?
Да.
Кошмар.
Да. Невозможно. Итак, вот это есть пятый род духовного бесплодия, когда ты поступаешь с человеком так, не как он заслуживает, а как он не заслуживает, когда ты проявляешь любовь. Я зачитаю, то есть вспоминаем. Пятый род духовного бесплодия, на самом деле называется бесплодие и узы. Если имеем злобу на братьев, недовольство, восстановлен против них, дух его не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу, А кто же не склонен к ревности, устойчивости, борьбе и подвигу, тот не исцелен от пятого рода духовного бесплодия. Палийский канон. И вот это, и ты скажешь, наверное, они умрут, мои родственники. Потому что, ну как же не возверяться? Но тогда обращайся, у тебя еще есть четыре впереди. Впереди. Потому что это уже, как это, зрелый плод, плод бхакти, как у нас принято говорить. Я вам зачитаю самый первый пункт. Это седьмой был пункт. Однажды блаженный, с чего все началось? Обратился к монахам и сказал: братья, чтобы тот братья, кто не исцелился от пяти родов духовного бесплодия, не разорвал пятеричных духовных уз, мог достичь совершенства, мог взрасти и окрепнуть в законе, учении, того не может быть никогда. И мы надеемся, не разорвав вот этих вещей, что-то достичь. Вот, вот блаженный, блаженный такой, радостный, сказал, этого невозможно.
Нет.
Совершенно невозможно.
Невозможно, кто не исцелился от пяти родов духовного бесплодия. Пять родов духовного бесплодия. Это первый, когда ты не доверяешь учителю. Второй, когда ты не доверяешь Богу. Третий, ты не доверяешь обществу, общине. Ты не доверяешь себе. То есть, когда ты начнешь доверять этому, 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 доверяешь, тогда ты становишься личность. И вот как личность ты не должен задирать нос. Потому что ты стал личностью не для того, чтобы теперь носите меня вот здесь, а чтобы вот давать и поступать как Бог. И тогда будут плоды духовные. Ну, вообще плоды, которые тебя прежде всего обрадуют, даже не окружающих. Ты будешь наибольший наслаждающий, потому что Бог верховный наслаждающий. Вот ты это испытаешь. Потому что никто оргазм не испытывает от того, что дает, а должен. Если не испытываешь, значит, ну не совсем еще. Есть скорость, еще хочешь, чтобы тебя знали там что-то такое. Вот. Итак, любовь — это когда прощаешь, не проходя процесс обиды от несправедливости. О, как закручено. Любовь — это когда прощаешь, не проходя процесс обиды, то есть он уже, а ты даже не обиделся, ты просто, ты на это просто пропускаешь, не обращаешь внимания. Знаете почему? Потому что ты обращаешь внимание только на хорошее в этом человеке. Сколько у него бы плохого не было, ты должен понимать, что в будущее идет только хорошее, а вот это плохое, как бы он там ни сделал, будет умерщвлено. И поэтому стоит ли об этом говорить? Сейчас оно есть, завтра не будет. Потому что когда культивируя, копая вот это, ты наоборот туда даешь вот этому энергию и задерживаешь процесс агонии. Вот. Когда мы получаем милость, мы в это время не ангелы, вот мы должны помнить. Любая милость, когда-то произошедшая с нами, это проявление любви к Богу, к нам. Любовь — это когда ты обходишься с окружающими не по их заслугам, а намного больше, и при этом не считаешь себя героем. Вот. Сложно это. Вы знаете, для некоторых очень сложно. У меня было много профессий, одна из них была это подметальщиком на базаре, дворник. Вот. И вот у меня был ряд, и еще один ряд. Между рядами я тоже подметал. Там была какая-то тетенька еще, она там подметала. И вот когда подметал свое и немножко залазил на ее территорию, не ровно посередине, а еще метра на три, она подходила ко мне и говорила: какой вы благородный человек. Понимаете? Для людей это было подвиг, что я лишних там 3 метра вот так вот. Какой, то есть, понимаете, для той тетеньки, да, это было что-то, это на уровне поля. Так вот, подвиг — это не то, что твои сверхусилия, это должна быть нормальная твоя жизнь. Подвиг, знаете, для тех, слово подвиг существует для тех, для кого подвиг еще недоступен. И когда они эпизодически, по милости, как-то там вот у них получается, они говорят: о, подвиг. А настоящий герой, подвиг для него обыденность. И у него полочки, где вот это подвиг, а это нормальная жизнь, не существует. Его вся жизнь подвиг. вся жизнь подвиг. И другая жизнь его просто не устраивает. Пресная, скучная, неинтересная. Неинтересная. Не такая блаженная, скажем так. Вот. Потому что, ну, блаженство, он постоянно на адреналине. Адреналина, наркотика не надо никакого. Постоянно. И от этого здоровье не падает, а наоборот увеличивается. Он противостоит всем вот этим. Вот вам вся мистика. О, конфликты. Любовь имеет свое внутреннее неравенство и способна принять внешнее неравенство тех, кто рядом. Любовь имеет свое внутреннее неравенство, которое называется талант, и способна принять внешнее неравенство тех, кто рядом. Кто больше любит, тот первый просит прощения. Эгоист ждет. Когда сожалеет клиент и поймет свою вину, чтобы я сказал, и он там... Противоположность любви не ненависть. А что? Угадайте. Угадайте, что противоположность любви?
Безразличие.
Эгоизм. Не, безразличие, ты уже спекшийся эгоист, ты уже, у тебя ничего нету. У тебя же ложки. Эгоизм. Непрощение и или обида, и все, ты на крючке у дьявола. Вот что такое любовь. Любовь — это когда ты с Богом сеешь, плодоносишь, и это и подвиг, и высшее наслаждение. И я хочу на финише зачитать про любовь. Это просто первое соборное послание святого апостола Павла, Иоанна Богослова, глава 4. Просто песня любви. Вы знаете, когда приехал Розенбаум в Запорожье, да? Он что-то спел, потом дали ему лошадь, он на коне так проскакал. Правда, проскакал хорошо, я так не смогу. Но поскольку моя дочка скачет на коне, она лучше, чем Розенбаум на коне скакал. Она обучалась этого. Вот, и ему записку, он говорит, а теперь, говорит, заказывайте. Ему сказали... О любви песнь спойте. И он тогда бряснул гитарой, вообще публику держал просто вот так. Пришел человек с гитарой и держал публики. Он так, бам, по гитаре, говорит, песнь о любви. И знаете, что он спел? Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Нет. Ну там, если покопаться, там есть про любовь. Да. Он спел, гоп-стоп, мы подошли, ты много на себя взяла. Спел хорошо, и весь стадион, вау! Так вот, вам читаю песню любви, про настоящую любовь, а не вот это, которая там. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что, адрес называю, первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, не Павла, глава 4, 7 стиха. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякие любящий рожден от Бога и знает Бога. Представляете, реклама? Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, а любовь Его совершенно есть в нас. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Бог в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение, потому что поступаем в мире сём, как Он. Вот где подвиг рождается. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Кто говорит, я люблю брата Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Все. Ну, если нет вопросов, то все.